Давайте поднимемся на благословение на Торе. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что наступило время изучать Твою Тору, Слово Твое, которое Ты дал нам. Я прошу Тебя, Дух Святой, помоги мне способность дать разъяснить Свое Слово и дал сердце народу, Господь, принимать Твое Слово, чтобы Слово Твое, Тора, изменило нашу жизнь, Господь. Я прошу Тебя это во имя Иешуа. Аминь. Можно сесть, пожалуйста. Как наш раббе начал, он дал нам разъяснение недельной главы. И хотел бы начать читать с исхода Лишмот, 21 глава, из 1 стиха. Вот законы, которые ты разъяснишь им. Если купишь раба еврея, и 6 лет он будет служить, а на 7-й выйдет на свободу без выкупа. Если он пришел один, выйдет один. А если была у него жена, выйдет и жена вместе с ним. Если господин его даст ему жену, и та родит ему сыновей или дочерей, жена и ее дети останутся у господина. А раб выйдет один. А если заявит раб, я люблю господина своего, и жену свою, и детей своих, не выйду я на свободу, пусть господин приведет его к судьям и подведет его к двери, или к косяку, и проколет господин ухо его шилом, и останется он служить ему навеки. Очень интересная картина, не так ли? То есть он служит, раб служит своему господину в доме своем, и ему нравится, что он служит там, или ему не нравится, мы еще не знаем. Но после 6 лет, 7-й год, ему дает возможность уйти. А если раб или слуга, ему понравилось служить у господина и не хочется уйти, то есть специальный обряд, который нужно совершать. Проколить его ухо шилом, и он становится рабом этого господина всю оставшуюся свою жизнь. И мы видим такую очень интересную картину. Почему раб после 7-го года останется у своего господина? Я задавал себе такой вопрос. Разве люди не хотят служить? Никто не хочет быть рабом, никто не хочет быть слугой. А после 6 лет он решит остаться у своего господина. Не знаю, кто из вас здесь хотел бы так поступить. Но у меня было несколько мыслей. Во-первых, когда он раб, и он живет в доме своего господина, то у него нет никаких ответственностей за себя и за свою жену или за своих детей. Господин заботится о его сыновьях, о его жену. И все, что нужно, господин его заботится об этом. Это не то рабовладельство, которое мы знаем в истории. Допустим, в истории Вавилонской, или в истории Египта, или в истории африканского народа, когда забрали рабов и угнетали их день и ночь. Они работали. Это не то вид рабовладельства. Здесь мы читаем Писание. Здесь, если раб живет с тобою, то он, раб, ты должен о нем заботиться, дать ему место спать, дать ему поесть и одежду, давать ему одежду. То есть все, что ты даешь своим детям, живущим с тобой, должен отдать этому рабу. И поэтому раб имеет такую шикарную жизнь, ему лучше работать на господина, чем уйти там на улицу, где страшно, он не знает, где добиваться следующий кусок хлеба. И поэтому после 7-го года, если ему нравится, то господин проколет его ухо шилом. И почему ухо шилом? Почему ухо? Комментарии говорят о том, что это то ухо, которое слышал в горе Синай, когда Господь сказал, допустим, не воруйте. И поэтому, если это раб, который у господина, между прочим, очень часто вот это случай, есть два вида рабства. Первое, это когда ты воровал у кого-то, и ты не можешь платить этому человеку, и поэтому ты становишься рабом этого человека. Поэтому, когда прокололи ухо, это о том, что это ухо слышал Синай, когда Господь проговорил через Моисея, не ворует. И поэтому он воровал, поэтому теперь это ухо проколенное, чтобы он понял, что Господь говорил. И во второй случае, когда человек может стать рабом, это когда он добровольно продает себе рабство. И опять же, этот человек тоже, если после 6-го года, то его тоже ухо проколется. Почему? Потому что там тоже написано в Ваикра о том, что мы должны быть только рабом у кого? У Господа нашего. Только Господа, не чья раб. Поэтому опять же, ухо проколется, чтобы помнить, что Господь сказал в своем слове. И мы видим, что вот этот человек, он не имеет никакого ответственности, во-первых, и ему нравится. И во-вторых, он получает защиту хозяина, когда он живет у хозяина, у него защита есть. Поэтому не хочется выйти за рамки этой защиты. И третий, у него есть не только его защита, но защита его семьи. Я думаю, что в настоящее время многие люди нравилось такой образ жизни. Ты билл не платишь, за insurance не платишь, ничего, за ничего не платишь, только работаешь, все. Но людей решили, некоторые выходили после 7-го года, но некоторые решили остаться после 6-го года, чтобы быть рабом всегда своему господину. И очень интересные вещи, которые переводятся в Брит Хадаша. Рави Шаул пишет Римлянам 6 глава. Давай посмотрим Римлянам 6 глава с 20 стиха. В прошлом, когда вы были рабами греха, то у вас не было праведности. То он говорит о нас. И вы совершали злые поступки, которых теперь стыдитесь. Разве они помогли вам? Нет, не помогли. Они приводят к смерти. Теперь же вы, когда вы свободны от греха и стали рабами Божьими. То есть здесь Рави Шаул говорит, что мы стали рабами чья? Божьими. Мы стали рабами Божьими. Плоды, пожинаемые вами, приводят к жизни, посвященные службе Божией, приносят вечную жизнь. Раби Шаул здесь пишет римлянам о том, что мы стали рабами Божьими. Я думаю, что часто в христианстве или люди, которые верят в Иешуа, говорят, что я сын Божий, я дочь Божия. Это все на своем месте. Но Раби Шаул говорит о том, что здесь, что мы стали рабами Божьими. Если мы стали рабами Божьими, тогда какие наши ответственности, как рабы Божьи, какие у нас привилегии, какие как рабы Божьи. И Раби Шаул сам пишет, что он называет себя слугой Бога. Посмотрим на послание к Титу, 1 глава. Он пишет, 1 глава, 1 стих. От Павла, слуги Бога, апостола Иисуса Христа, пославшего, чтобы проводить избранный Богом к вере и познанию истины, которая ведет к благочестию и дает надежду на вечную жизнь. Раби Шаул называет себя слугой Бога. Для чего? Чтобы привести людей к вере и к познанию истины. Получается о том, что если мы являемся рабами Божьими, у нас есть две задачи по этому писанию. Привести людей к вере Бога Авраама, Исаака и Якова и к познанию истины. То есть, если мы называем себя рабами Божьими, у нас есть две задачи, которые мы нужно выполнять. И Римлянам 1 глава, 1 стих. Опять Павел пишет, что от Павла, слуги Иисуса Христа, призванного быть его апостолом, избранного для возвещения Божьей радостной вести. Мы видим, что раби Шаул, несмотря на то, что он был великим апостолом, учителем и проповедником, он называет себя слугой Бога. Почему? Далее мы видим в Бытие, Бытие 26 глава, 24 стих, Бытие, здесь говорится о том, что в ту ночь явился ему Господь, говоря о Исааке здесь, явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». Сейчас мы видим здесь, что Господь называет своим великими воинами, великими, называет им рабами его. И я думаю, что это имеет огромный смысл, и чтобы вы следили за мной. И еще Иисус Навин тоже был назван раба Господин. И сам Мессия, он тоже назван рабом Божьим. Давай посмотрим к Филиппийцам 2 глава и 5 стиха. «Ибо в вас должны быть тоже чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничтожил себя самого, приняв образ раба, сделавший подобным человеком и по виду став человек, смирил себя, был послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иешуа преклонилось всякое колено небесное, земное, преисподнее, и всякий язык исповедал, что Господь Иешуа Христос во славу Бога Отца». Мы видим, что в жизни все эти великаны, они называли себя рабами Бога. Почему? Потому что быть рабом Божьим – это почетное положение. Это почетное положение быть рабом Божьим. Это не просто «я сын или дочь, и я в нем не требуется что-то положено сыну или дочери». Это быть рабом Божьим, быть слугой Божьим – это почетное положение. Поэтому сам Иешуа, будучи Богом, он брал себе образ слуга. Для чего? Для того, чтобы выполнять миссию, которая была положена на него. И для этого он был превознесен выше всякого имени. И в чем урок? Очень часто, если хочет быть великим, значит, нужно быть рабом. Но очень часто, когда люди приходят, допустим, в семье, муж приходит домой, он говорит: «Я глава семьи, и все, мне, я должен поставить это сюда, должен поставить это тот, мне». Он приходит как господин своего дома, и он требует все себе. И мы видим, что такая тактика не проходит, не так ли? Все, которые имеют семейную жизнь, вы знаете, такая тактика не проходит, потому что для того, чтобы у тебя в доме посчитали тебя как господином, сначала научиться служить жене, научиться служить детям твоим, научиться быть слугой твоей семье. Только тогда ты заработаешь авторитет, чтобы быть уважаемым мужем или отцом твоей семье. Потому вы видели, как семья, когда отец приходит и приказывает все подряд, и пока он с этим тоном угрожает, все трясутся перед ним. А когда его нет, дети творят, что хотят. Почему? Потому что они боятся его. Потому что он хочет пользоваться авторитетом, который не заработал. И вот здесь мы видим, Иешуа говорит, что если хочешь быть великим, быть сначала слугой. Жена, если хочет, чтобы муж твой любил, то есть служить ему, дети, не требуется: «Мама, дай». Скажи: «Мама, что я могу тебе делать? Чем могу помочь в доме? Чем могу быть полезным?» Не будь такое поколение «дай», который принимает один витамин, называется витамин Я. Я, витамин Я, витамин I, витамин Я. И все, Его мы, значит, такое поколение, что он не слугой. Нет, все хотят быть начальниками. Приходит в Дом Божий. Один приходит в Дом Божий. Он приходит к пастору. Он говорит, я закончил библейскую школу. У меня есть положение рука. Я пастор. И поэтому я пришел в твое служение. Я хочу служить. И пастор спрашивает его, а чем ты хочешь служить? Ну, я хочу быть вторым пастором. И он говорит, что так не проходит. Никто тебя не знает. У меня диплом. Смотри, у меня диплом есть. У меня диплом библейской школы. Там стоят. И я должен быть вторым пастором. И пастор говорит, что хорошо, у меня есть служение для тебя. Если хочешь служить, то я хочу, чтобы вы в конце служения вы будете убраться за людьми, которые в служении будут ходить по рядам и убрать все там бутылки, там все убраться за людьми. И это твое служение. Он говорит, нет, я не хочу это служение. И он ушел в другое место. И приходит другой служитель, тоже, он тоже показывает свой диплом, еще у него высшее учебное заведение. Он показывает свой диплом пастору. Я пришел служить в этой общине, и я, он говорит, чем ты хочешь служить? Он говорит, все, что ты мне скажешь, я это сделаю. И пастор сказал ему, хорошо, тогда ты будешь, допустим, ашером. И он стоит у двери, и пастор наблюдает за ним. Он понял, что он приходит вовремя, он сделает все четко, как ему положено. И за ним наблюдается пастор. Он посмотрит, что у него успех в служении. И дальше он поставил его служение над детьми. Он наблюдает за ним, он смотрит. Он служит без никакого ропота. Он не жалуется. Даже когда тяжело, он говорит, что все хорошо. Он не жалуется, ничего. Он служит. И со временем Господь поднял его, что он стал помощником этого пастора. И церковь начала расти, община начала расти, потому что он пришел со сердцем слуги. Он пришел со сердцем раба. И вот это Господь поднял его. И сегодня многие люди хотят быть начальниками, приходят сразу. Это не проходит нигде. Иисус говорит о том, что если ты хочешь быть начальником, сначала будь слугой. Если хочешь быть муж, уважаемый дома, детьми и женой, начинай служить своей жене. Начинай дать ей, понимаете, есть что-то, называется обратный эффект. И когда ты служишь кому-то, оно возвращается к тебе. 30 крат, 60 крат и во 100 крат. Оно возвращается. Потому что это такой принцип жизни. И поэтому, братья и сестры, если вы хотите быть начальником в ваших домах, секрет, начинай служить. Дети, если вы хотите имеет успех в жизни, молодежи, начинай служить. Не будь то поколение, которое принимает витамин Я. Это витамин яд. Я – это яд, который сегодня губит народа. Потому что это они не служат, они стали эгоцентричными. И вот здесь Господь учит нас быть Его рабом. Давай посмотрим Писание. 5 причин, почему мы должны служить и быть врагом Божьим. Не врагом, а рабами Бога. Первое. Господь создал нас, чтобы служить. Откроем Писание к Ефесянам 2 глава. Ефесянам 2 глава. 8 стиха. «Потому что вы спасены по благодати через веру. И это не ваша заслуга». Чья заслуга, что мы спасены? Ничья заслуга. Окей. Он сказал, мы спасены по благодати через веру. Это не ваша заслуга, но это дар Божий. Не за дела, чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение. Мы теперь новое творение Божие, созданное в Иешуа Христе для совершения добрых дел. Для чего мы спасены? Для совершения чего? Добрый дел, который Бог предназначил нам. То есть Господь предназначил нам быть Его слугой, делая добрые дела друг другу, добрые дела своим родным, добрые дела в общине, добрые дела на рабочие места. Мы созданы для совершения добрых дел. Значит, первое, Господь создал тебя и меня не чтобы быть эгоцентричным, для того, чтобы служить другому, чтобы служить брату своему. Когда ты приходишь и смотришь вокруг, чем могу помочь? Не мне служить. Часто приходят на служение, люди говорят, что никто на меня не обращает внимания, никто со мной не здоровается. А ты здоровался с кем-нибудь? А ты обращал внимание на кого-то? То есть, когда ты даешь, ты получаешь обратно. И люди говорят, что на меня никто даже пастор прошел мимо, со мной не поздоровался. Ой-ой-ой, беда. Да, это часто бывает. И вы знаете, есть о том, что люди уходят с собрания, потому что пастор не видел, он прошел мимо, не здоровался. И он обиделся, что он прошел мимо, даже не сказал мне «Здравствуйте», и люди уходят с церкви, потому что они эгоцентричны. Господь создал нас, чтобы мы отдали, чтобы мы служили. И когда ты служишь, тебе тоже служат обратно. Это такой закон. И здесь Раби Шаул говорит, что мы созданы для совершения добрых дел. Вторая причина, которой мы призваны. Мы призваны, чтобы на службу, потому что каждый из нас имеет дар от Бога. Сейчас я докажу вам, что у тебя есть дар. Люди говорят, что я не умею петь, я не умею проповедовать, я не умею что-нибудь делать. Но это посмотрим. 1 Петра, 4 глава. 1 Петра, 4 глава, с 10 стиха. Служите друг другу тем даром, какой каждый получил. Это я написал? Раби Шаул пишет, Петр пишет. Служите друг другу тем даром, какой каждый получил. Верно распоряжаясь различными дарами благодати Божией. Оказывается о том, что у каждого из нас есть дар. И каждый имеет дар, который можно служить друг другу. Если ты еще не знаешь твой дар, наступило время обнаружить, какой у тебя дар в Дом Божий. Потому что вы помните, это три слуги, которые и господин отправлялся на дорогу, далекое путешествие. Он дал одному 5 талантов, второму 2 таланта и третий 1 талант. Вы помните эту историю? И когда он вернулся, последний говорит, что я закопал свой талант. И сегодня многие в Доме Божьем закапывают свой талант. Петр пишет о том здесь, что служите друг другу тем дарам, какой каждый получил. Значит, какой дар ты получил от Господа? Если ты не знаешь, сегодня наступило время узнавать, какой у тебя дар от Господа. Потому что написано здесь, что служите друг другу этим даром. Обнаруживайте свой дар. И сегодня мы нуждаемся в тех, которые будут служить в детских комнатах, чтобы наши дети не бегали во время служения. Мы нуждаемся в таких служителях. И среди нас есть люди, которые имеют такой талант. Поэтому, если у тебя есть отзыв, то тебе такой талант есть после служения подойти ко мне и записывать, что ты хочешь служить именно в этом служении. Нам нужно 2-3 человека, чтобы служить в детской комнате. И здесь апостол Петр пишет о том, что мы, каждый из нас, имеет различные дары, которые Господь дал нам. И он дальше разъясняет, тот, кто говорит, должен делать это, как произносящие Божьи слова. Кто служит, пусть служит со силой, которую дает Бог. И, значит, первое, призван служить. Второе, мы имеем дары от Господа, чтобы служить. Не закопай твои дары, потому что однажды Господь спросит тебе дар, который я тебе дал. Ты закопал твой дар. И третье, мы видим, что Иешуа показал нам, как правильно служить. Откроем Евангелие от Матфея, 20 глава, 20 стиха. Потом к Иисусу, Иешуа, подошла мать сыновей Заведея вместе с сыновьями. И, клянясь, она обратилась к нему с просьбой. «Что ты хочешь?» — спросил он ее. Она сказала, «Вели, чтобы оба мои сына сели один по правую, а другой по левую руку от тебя в царстве твоем». Это типичная мамаша. Приходит, и она говорит, вот у меня 2 парня, они очень хорошие ребятки, они хорошо либо ловят, они хорошо дома что там творят, они очень хорошие парни. И поэтому, Иешуа, у меня есть просьба поставить одному правую и вторую левую руку в царстве своем. И посмотрим, что Иешуа отвечает ей. «Вы не знаете, о чем просите», ответил Иешуа. Может ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь? Можем, ответили они. Мы можем это делать. Настолько они хотят быть первым, что они готовы, что они могут все сделать. И Иешуа говорит им далее. Он говорит, вы знаете, что... Я читаю 25 стиха. Иисус позвал их и сказал, вы знаете, что язычники... правители господствуют над своими народом и владеют людьми их знат. У вас пусть не будет так. Наоборот, кто хочет стать среди вас самым великим, должен быть вам чем? Слугой. Слугой. И кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вам слугой. Ведь и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы служить другим, отдать свою жизнь для выкупа за многих. То Иешуа учит нас, что в Дом Божий, если хочет быть первым, спроси, чем я могу быть полезным в этом доме. Если в доме с вашими родителями, спроси дети, мама, папа, чем могу быть полезным? Не скажи, что мама говорит, иди помой посуду. Не, мама, ты сам делаешь. Нет, мама, чем я могу быть полезным? Чем могу быть полезным сегодня? Муж, чем могу быть полезным жене? Жена, чем могу быть полезным мужу? Потому что Иешуа показал нам, что если хочешь, чтобы тебе служили, научиться сначала служить. И четвертый пункт. Это почему мы должны служить. Как мишпаха, мы нуждаемся в своем служении сегодня. Откроем 1 Коринфянам 12 глава. Здесь Раби Шаул пишет о теле Христове. Он пишет о человеческих органах. 19 стиха. Он подобно тому, как тело состоит из многих органов, составляющих совокупности одно тело, так же и Христос. И 14 стих, он говорит, ведь и тело состоит не из одного органа, а из многих. А я знаю, что анатомия, изучаю анатомию, знаю, что тело состоит из много органов. И представляешь, он описывает здесь, что вдруг голова просыпается утром, и голова говорит, что я сегодня никуда не пойду. Все. Или ухо говорит, если сегодня я не буду выполнять свою функцию. А то что будет, если рука поднялся, он говорит, нет, сегодня я не поднимусь. Ну, возьми стакан. Он говорит, нет, сегодня не возьму, потому что не чувствую сегодня будь в твоем теле. Вот здесь Раби Шаул описывает именно эту сценарию, что тело все друг другу, они помогают. И самый незначительный орган является самой большей, понятие большей функцией. Допустим, почка, это орган, который мы не видим. Она маленькая такая, где-то 19 сантиметров. Маленький такой орган, 15. Но если эта почка отказывается, ты сразу утонет в воду, потому что все твой организм наполняется водой. Почему? Хотя этот орган незначительно, не видно, но выполняет функцию. И сегодня вы и я, может быть, ты скажешь, что у меня нет никакого незначительного дара в Доме Божьем, но если тебя нету, тебе заметят. И Раби Шаул пытается описывать эту ситуацию коринфской общины, что все действует вместе. Абсолютно все. Поэтому, братья и сестры, не приходите сказать, что это Бетилем, это для пастора Игоря, Патрика, Елены. Это просто нет. Нет, мы все должны тащить это Бетилем с собой. Когда мы все идем вместе, у нас большая, огромная победа. И сегодняшнего дня хотел бы, чтобы каждый обнаруживал свой дар. Чем могу служить в этой общине? Потому что вместе у нас будет большая-большая победа. Представляете, что ты приходишь в Walmart, мне пришлось, я прихожу в Walmart, и большая-большая очередь стоит. И на кассе стоит только один кассир. Нет никого. И большая очередь. И ты купишь что-нибудь на руках, и ты хочешь просто бросать и возвращаться домой. Вот так же Дом Божий. Если нет customer service, хорошего customer service, то люди приходят сюда, и они возвращаются. Если люди приходят сюда, и каждый окутывает человека нового теплотой, окутывает им вниманием, и узнает, как они, где они, то этот человек захочется возвращаться сюда. Почему? Потому что каждый человек ищет теплоту. Каждый человек ищет там, где хорошо. Каждый человек ищет там, где его оказывает внимание. И это мы можем сделать в Доме Божьем, служа друг другу. Аминь? Не так ли? И когда мы это сделаем, представляете, люди, они бегут туда сюда. Почему? Потому что все ищут теплоту. Все ищут любовь. Все ищут там, где их служат. И Раби Шаул говорит о том, что если мы так поступаем, то у нас будет большой успех между собой. И последнее, хочу сказать, что когда мы служим, у нас есть вознаграждение от Господа нашего Иешуа. И 1 Коринфянам 15 глава, я прочту вам. Это все глава Раби Шаул пишет о воскресении мертвых, и как мы будем, наши тела будут изменяться, и как мы будем похожи на Иешуа, у нас новые тела. И в конце он говорит, что имея такую надежду, он пишет в 55 стиха, он говорит: «О смерть, где твоя победа? О смерть, где твое жало? Жало смерть грех, и сила греха закон. Но благодарение Богу, он дает нам победу через Господа Иешуа нашего Христа». И дальше он пишет: «Поэтому, мои любимые братья и сестры, стойте твердо». Иными словами, если хочешь служить Господу, тебе придется стоять твердо, потому что будут всякие люди, которые будут говорить всякие всячины против тебя. И он говорит, что стойте твердо, ничто не должен вас поколебить. Должен настолько твердо, что ты служишь в армии Господа, ты служишь Господину, который создал небо и землю. И он говорит, всегда отдавайте себя полностью служение Господу. Почему? Знаете, что ваш труд для Господа никогда не будет напрасен. Аминь. Если служить Господу, ничего не будет напрасно. Он говорит, всегда будет постоянным, будь твердым, знай, что служение Господу не будет напрасным. И сегодня я хочу просто ободрять вас, чтобы вот это первый закон, который Господь дал народу, чтобы раб служил Господину. У нас есть Господину, которому мы служим. Это Иешуа, его имя. Это Царь Царей, наш Создатель мира. И он говорит, что когда служит мне, то ничего не будет тщетно. Если служит Господу в этой общине, я ободряю тебя, служи дальше. Если ты не служишь в этой общине, я вас ободряю в конце служения подойти и спроси, чем ты хочешь быть полезным, потому что нужно служение, чтобы мы поднялись как община вместе и сделали одно дело, которое Господь нам давал. Давай встанем. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое Господь призвал нас, Господь, быть служителями, чтобы мы служили друг другу. Не чтобы нам служили, то мы служили друг другу. Я прошу за общину, дай нам сердце слуги. Дай нам сердце раба, мы были рабами Тебя. Дай нам сердце, которое служит семье. Дай нам сердце, которое служит мужу, жене, жена мужу. Дай нам это сердце служить Тебя, как Ты служил нам. Я прошу за общину сегодня, чтобы у нас было сердце слуги во имя Иешуа, нашего Царя. Аминь.